Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз. ero-storytop.com. Шел снег. Снежинки медленно кружились в воздухе, словно не хотели ложиться на непромерзшую сеною землю. Она наблюдала за первым снегопадом, стоя на безлюдной остановке. Уже слегка темнело, хотя и было еще не поздно. Небо было очень хмурое. Остановка была грязная, изрисованная. Вокруг валялись бутылки и прочий мусор, присущий всем пригородным провинциальным остановкам. На ней была одета осенняя серая коротенькая куртка до пояса, синие джинсы и кроссовки, длинные волосы ложились на плечи и были обильно покрыты снежинками, которые она даже не пыталась стряхнуть. Она была достаточно симпатичная. Взглянув в ее большие зеленые глаза, можно было увидеть многое. Любовь, ненависть, отчаяние. И еще много чего насмотреть было некому. Автобус не шел уже минут 20. Она стояла на одном месте и то провожала взглядом снежинки, то просто смотрела в одну точку. Но ничего происходящего вокруг она не замечала. У нее в голове пульсировало только две мысли. Я должна ему помочь, и они не оставили мне выбора. Она прекрасно знала, что это очень опасные люди, которые могут ее убить и глазом не моргнуть. Но у них был он, и они могли убить его в любой момент. Они всегда были вместе. С самого детства играли вместе, так как их матери были подругами. Потом пошли вместе в один класс. Потом в 12 лет у них был первый поцелуй. В 16 первый секс. И сейчас в 17 Надежда. Так зовут нашу героиню. Готова была отдать жизнь за него, если потребуется. Она любила его больше жизни. Хоть они и ссорились в последнее время все чаще. Вдали показался автобус. Она знала, что это ее автобус, так как очень часто ездила на нем. Через полчаса она вышла из автобуса за полкилометра, где они держали Сашу. Она шла и не знала, что будет делать. У нее не было даже никакого плана. Но и сидеть, ждать сложа руки, она тоже не могла. Вот тот подъезд. Надежда остановилась метрах в 30 от входа. Да, она здесь уже была. Это было год назад. И она не хотела об этом вспоминать. Но была почти уверена, что они его здесь держат. Ну что дальше? Нелепые мысли лихорадочно носились у нее в голове. Их могло быть 3-4 человека, возможно, даже с оружием. Что она могла им противопоставить? Обратиться в полицию она тоже не могла. Знала, что у этих людей везде есть связи. И скорее всего их сразу же и отпустят. А потом найдут ее с Сашей и будет только хуже. Прошло минут 5. К подъезду подъехала машина. За рулем сидела девушка. Лет 25. На борту было написано «Доставка пиццы». Девушка вышла. С заднего сиденья достала две широкие плоские коробки с пиццей и пакет. Закрыла машину, пикнув сигнализацией, быстрым шагом направилась к подъезду. Надя, недолго думая, направилась за ней, пока сама толком не понимая зачем. Войдя в подъезд, она увидела двушку с пиццей, стоящую около дверей лифта. Надя встала рядом с ней. «А вы, наверное, в 13-ю квартиру?» — спросила Надежда, пытаясь сделать самый невинный голос. «Мой муж должен был заказать пиццу. Вот я и подумала». Конечно, она не могла знать, что разносчица идет в 13-ю квартиру, где эти сволочи держат Сашу. Но не хотела упускать ни единого шанса незаметно пробраться в тыл врага. «Да, верно», — улыбнувшись, сказала девушка с коробками. «Ой, очень хорошо. Давайте тогда я сразу с вами расплачусь и заберу пиццу, чтобы вам не подниматься. Давайте». Девушка, конечно, ничего не заподозрила. и была только рада, что сэкономит немного времени. У нее было еще много заказов. Надя достала из кармана тысячную купюру и протянула девушке. «Ой, у меня нет сдачи», — сказала разносчица, сделав невинный вид. «Хорошо, сдачи не нужно». Обе девушки улыбнулись и совершили обмен. «Спасибо. До свидания. До свидания». Дверь лифта открылась. И Надежда вошла в него, а разносчица направилась обратно к своей машине. Надя нажала кнопку 7-го этажа. «Что теперь? Вот дура. Что я делаю?» Двойной апостроф. Примерно такие мысли мельтешили в голове у девушки. Но после этой истории с пиццей Надя начала входить во вкус и почувствовала себя заправской шпионкой. Хотя и страха почти не убавилось. Чем выше поднимался лифт, тем сильнее она чувствовала, как бьется ее сердце. Дверь открылась. Надежда, собрав все силы в кулак и постаравшись сделать самый невинный вид, насколько это вообще возможно в ее ситуации, вышла на лестничную клетку. Площадка была небольшая. Справа была 14-я квартира, слева 13-я. Всего две двери. Девушка подошла к двери. Прислушалась. Никаких звуков не было слышно. Нажав на звонок, Надя попыталась максимально вжиться в роль, стараясь даже думать, что она действительно разносит пиццы, и все, что ей нужно, это отдать пакеты, коробки и забрать деньги. Спустя полминуты дверь приоткрылась. Из нее сперва высунулась небритая голова мужика лет 35-40 секунд, шрамом над правым глазом. Потом выплыло и остальное тело. Именно выплыло, потому что дверь была приоткрыта совсем немного, а этот огромный мужик так ловко в нее протиснулся, как жидкость сквозь щель. К тому же он был настолько здоровым, что ему пришлось немного нагнуться вперед, чтобы преодолеть дверной проем. Надя, конечно, ничего не смогла разглядеть, что происходит за дверью. «Ваша пицца», — улыбнувшись, произнесла девушка. «С вас 790 рублей». Эту сумму, конечно же, она придумала на лету. «Одну минуту», — отозвался хриплым басом здоровяк и, повернувшись к двери, приоткрыл ее. Ровно настолько, чтобы боком сам мог в нее войти. Немного подавшись вперед, широкая футболка прилипла к его спине, и сквозь нее на пояснице Надя четко увидела контур пистолета, который был заткнут за ремень его брюк. Наверное, не меньше сотни мыслей пронеслось в голове в этот момент у девушки. Она знала, это шанс. Она могла выхватить у него пистолет. Она знала, что успеет. Реакция у нее была очень хорошая. Но это означало объявление войны, и после этого либо она, либо эти люди, скорее всего, уже не выйдут из этого дома никогда. Но все решил, как всегда, один маленький, но очень весомый момент. Она решила идти до конца еще до того, как направилась сюда. И не уйдет отсюда живой без того, за кем пришла. Так как все равно не сможет жить без него. Отпустив коробки и пакет в свободное падение, Надя одновременно сделала бесшумный шаг вперед. Одной рукой, быстро приподняв футболку, она быстро выхватила пистолет из-за пояса здоровяка. Когда коробки коснулись пола, пистолет уже был у нее в руках. Здоровяк хотел было резко развернуться и, видимо, с размаху ударить девушку. Но ему помешало сделать это дверь. Раньше, чем Надя тихим, но насколько это у нее получилось, угрожающим тоном выдавила из себя: «Стоять, сука, или я вынесу твои мозги». Она сняла с предохранителя пистолет и передернула затвор. Надя умела немного обращаться с оружием. Ее дядя был когда-то военным, и несколько раз он брал ее с собой в тир. Отца у нее не было, мать воспитывала ее одна. И лишь дядя, брат матери, иногда пытался проявить отцовскую заботу. Но у него были свои дети. Да и все равно он не мог бы заменить ей отца. даже если бы он приходил к ним не только по праздникам. Это понимали все. Скорее, он был хорошим другом семьи. «Выходи. Медленно. Или всажу тебе пулю в затылок». Надя бы никогда и никому не поверила, что вот так просто будет. Угрожать такому здоровяку пистолетом стой. Лицом к двери. Руки на стену. Здоровяк прижал ладошки к стене чуть выше двери. «Говори, сколько вас там?»
«Саша там».
«Какой Саша?»
«Милая, ты меня с кем-то путаешь. Я живу один».
Наигранно очумелым голосом заговорил здоровяк. На самом деле его грызла злоба на себя. Что вот так просто его распластала какая-то малолетняя шлюха? Если пацаны узнают, будут стремать этим постоянно. Если тебе нужны деньги, заходи и забирай. Я все знаю. Ублюдок. Говори, или сейчас в тебе станет на одну дырку больше. И не вздумай рыпаться. Надя понимала, что нужно быть максимально жестокой в сложившейся ситуации и... И еще я знаю, что терять мне нечего. Здоровяк решил усыпить ее бдительность и немного поиграть по ее правилам. Там только один. В комнате за кухней. И твой. Она не знала, что делать дальше. Не могла же она его убить и вправду. Черт. Что же делать? Думала она. Страха уже не было. Внутри у нее была одна натянутая струна и пустота. Как ни странно, но голова была очень ясная и прокручивала возможные варианты действий с бешеной скоростью. Страх бывает перед дракой или иногда после. Но во время драки страх пропадает. Адреналин делает свое дело. Это знает любой, кто хоть раз участвовал в безжалостной уличной драке. Где нет места страху, про него забывает даже самый трусливый человек. Включается некий режим, выработанный предками на протяжении многих тысячелетий. Где нужно выжить? И мозг выжимает из тела все ресурсы. Только для того, чтобы выжить именно сейчас. Именно в эту минуту. В этот миг. Потому что иначе они все равно уже не понадобятся. Хорошо. Медленно опускай руки и заходи, и не вздумай шутить. Здоровяк стал опускать руки. Она смотрела на него, направив пистолет в спину. Заходи, он слегка пригнулся, показывая, что собирается зайти внутрь, и приоткрыл дверь. Но вместо этого очень быстро развернулся и ударил ее в грудь. Удар был такой силы, что Надя упала и откатилась метра на два. Пистолет у нее выпал. Больно ударилась головой об пол, но не потеряла сознание. Самое обидное для нее было то, что она видела, как он ее хочет ударить и могла бы выстрелить. Но не смогла. Не смогла убить человека. И зачем она только подошла так близко? Промелькнула у нее мысль. Но сокрушаться и сожалеть было еще не время. Еще была возможность все исправить. Так ей показалось. И она не ошиблась. Повернув голову вправо, она увидела лежащий на полу пистолет около стены. Резко схватив его и повернув голову к двери, Надя увидела, что здоровяк несется на нее, жутко скорчив рожу. И казалось, еще полсекунды, да даже меньше, и он размажет ее как букашку по полу. Все действия проходили очень быстро. И особо раздумывать тут не было времени ни у кого. Да и особенно ни о чем. Надя резким движением направила пистолет в сторону нападавшего и дважды нажала на курок. Первая пуля попала в грудь, вторая в голову. Здоровяк, наверное, так ничего и не понял. Он просто рухнул на Надежду всей своей массы, а она была не меньше 95 килограмм против 50 с небольшим килограмм девушки. Все. Теперь точно назад дороги нет, думала Надя, пытаясь выползти из-под неподъемной туши. Наконец, выбравшись, она опять схватила пистолет и направилась к двери. Она точно знала, что человек внутри слышал выстрелы и в любой момент мог выбежать на помощь другу. И хорошо еще, если здоровяк не врал и человек там действительно один.
Она медленно вошла в квартиру, осматривая все углы и ожидая нападения из-за любой двери. Кухня была пуста. Пройдя дальше по коридору, она приоткрыла следующую дверь. И там мужик в майке и джинсах сидел в наушниках за компьютером и играл в какой-то шутер. Черт, не может быть, чтобы мне так повезло. Подойдя ближе, Надя приставила пистолет к его затылку. «Колян, ты опять шутки шуткуешь?» — очень громко сказал мужик. Видно, звук был такой громкий, что он даже не слышал свой голос. Надя скинула второй рукой с его головы наушники и неузнаваемым самой себе голосом прохрипела: «Это не шутки, ублюдок. Веди себя смирно и будешь жить». Собравшись было развернуться, мужик сразу застыл. Он был намного меньше своего друга, лежащего на площадке, но все равно значительно крупнее девушки. И сомнений ни у кого бы не осталось, что он может одним ударом вырубить девушку. «Ты все понял?» — досказал крепыш совершенно спокойным голосом. Как будто по три раза в день к нему в комнату заходили и угрожали пистолетом. «Это очень хорошо, что ты все понял. А то твой друг, видимо, не понял и теперь лежит в подъезде. С дыркой в черепе». Надя сама не понимала, откуда у нее столько сарказма, жестокости, черного юмора. Но она зато хорошо понимала, что больше ошибаться нельзя. И ждать удачи от судьбы тоже не стоило. Ей и так сегодня несколько раз несказанно повезло. «Где он? И только не начинай песню, что не знаешь, о ком я». «В следующей комнате. К батарее пристегнут». «Хорошо. Бери ключи и пойдем». Надя, наученная горьким опытом, отошла на три шага назад и скомандовала: «Вставай». Он встал. «Выходи». Он прошел мимо нее, даже не косясь на прижавшуюся к стене девушку с пистолетом, направленным на него. Выйдя из комнаты, он повернул налево. «Не спеши», — крикнула Надя и побежала за ним. Подойдя к следующей двери, крепыш достал из кармана ключи и стал открывать ее. «Положи оружие, сучка», — услышала из-за спины Надя. «Все это конец», — подумала она. «Значит, наврал все-таки здоровяк. Сам положи, или я продырявлю ему башку», — выпалила она. Хотя и понимала, что это навряд ли сработает. Но и так просто сдаваться она не хотела. По крайней мере, один козырь у нее еще был. «Ну что, так и будем стоять, как в дешевом голливудском фильме», — проговорил вновь прибывший незнакомец. «Отпустите меня и Сашу, и мы уйдем. А у меня другое предложение. Застрели его, а я пристрелю тебя. Возьму деньги и свалю отсюда». «Какие деньги? Что ты несешь?» Надя не понимала, про какие деньги говорит тип за ее спиной. «А ты что, и правда пришла за этим недоумком?» Ахаха, незнакомец действительно искренне рассмеялся. «За этой дверью лежит сумка. В ней полляма. Полляма евро. И, кстати, часа через полтора за ними приедет куратор с охраной. Мне не нужны деньги. Отпустите нас, и мы уйдем. И никого не тронем», — Надя действительно говорила правду, так как ни о каких деньгах она и знать не знала. «Вы и так никого не тронете». Незнакомец замолчал на несколько секунд. Надя не видела его лицо, но было впечатление, что он о чем-то думает. Прогремел выстрел, и крепыш у двери упал. Надя была в замешательстве. «Как так? Ведь она не стреляла». «Ну вот и все», — вновь раздался голос за ее спиной. «Ложи оружие на пол. Какого хуя ты убил своего?» Она была в шоке. «А с чего ты взяла, что он мой? А вообще, я давно хотел это сделать, а тут ты пришла и начала валить всех подряд. Рэмбо в юбке. Я не мог упустить этот шанс. Ладно, бери ключи и открывай дверь». Надя не заставила себя долго ждать. Дверь открылась. Комната была почти пуста. Серые обои. Невзрачный палас. Батарея под окном. И к ней прикован молодой парень. Потрепанной наружности. Глаз заплыл. Видно, от сильного удара. Нижняя губа была разбита. Еще в углу комнаты была большая, черная, спортивная сумка. Саша. Надя бросилась к нему. Встала на колени рядом с ним. Обняла его: с тобой все в порядке?
Да.
Как ты сюда попала? Подняв голову с груди, проговорил он, почти не открывая рот. Потом. Все потом, трепетным голосом проговорила она. Надя повернула голову к незнакомцу. Он оказался не здоровяк и не качек, как предыдущие его напарники. Можно сказать, даже интеллигентного вида мужик лет за 40. Он стоял и корчил умиленную рожу. Было видно, что он с ними играется, как играется кошка с пойманной мышкой. Но чувствовал свою власть над ними, и ему это нравилось. Нравилось ощущать власть над двумя людьми, которых он может убить в любую минуту. Но отчего-то, видимо, он не торопился этого делать. «Что же мне с вами делать?» — проговорил он, как учитель говорит двум нашкодившим ученикам, который никак не может придумать наказание. То ли оставить их после уроков, то ли вызвать родителей, или и то, и другое. «Отпусти нас», — сказала Надя. «Мы никому ничего не скажем. Забирай деньги и уезжай». «Ну, это было бы совсем неинтересно. А ты знаешь, что твой друг хотел кинуть нас на 200 тысяч евро и свалить за границу? Тебе это известно? И он совсем не хотел тебя брать с собой. Это неправда?» — закричала Надя. «Скажи ей, это правда?» Мужик тоже повысил голос, обращаясь к парню, который так и сидел, не поднимая головы с груди. «Скажи!» — во весь голос закричал он. «Да!» — тихо промолвил он. «Вот видишь!» Надя ничего не ответила. Она не могла поверить в это. Она знала, что Саша просто не хочет провоцировать этого маньяка. «Итак, у нас есть еще минут 40. И у меня есть предложение. А не сыграть ли нам в игру? Я могу оставить жизнь, но только одному из вас. При этом один из вас должен убить второго». «Да пошел ты, ублюдок!» — только и смогла на это вымолвить Надя. А Александр, по уже сложившейся традиции, продолжать молчать. «Девушка, я бы не советовал вам там называть человека, который стоит перед тобой с пистолетом». Укоризненное сказал мужик. «Кстати, как ваше имя?» Ответа не последовало. «И не советую меня огорчать. А то мне станет скучно. А если мне станет скучно, то я потеряю к вам интерес. А вы живы, пока вы мне интересны». Надежда спокойно сказала Надя. Она тоже знала, что они в ее руках, и даже была немного удивлена, почему он их до сих пор не убил. «Надежда умирает последней», — сказал незнакомец и сам рассмеялся над своей шуткой. «Извините за шутку юмора, не удержался, но прям в точку и на злобу дня. Ну, стрелять вы, конечно, не будете в друг друга. Хотя было бы интересно». Он задумался. «Ну хорошо, а если я и вправду отпущу вас обоих? Но не просто так. Ты сделаешь мне минет, а он будет смотреть. И всегда, когда будет видеть тебя, будет вспоминать, как ты сосешь незнакомому мужику. Он не сможет с этим жить, и ему придется расстаться с тобой. Ты урод. Мы с детства вместе. Как ты можешь такое сделать?» Надежда была вне себя от предложения. «Ну, тем лучше. Не могу же я просто так вас отпустить». Незнакомец был явно доволен своей идеей. «Решать тебе, Надя. Либо ты делаешь мне минет, либо я убиваю вас обоих и ухожу». Выбора у нее не было. «Ну и хрен с ним», — думала она. «Зато мы останемся живы». «Хорошо, я согласна. Хэм, я хочу, чтобы и он сказал, что согласен. Александр, вы не будете возражать, если ваша девушка сделает мне минет?» Наигранно учтивым голосом проговорил мужик с пистолетом в руке. Ответа не последовало. Молчание не принимается. Продолжал он изгаляться. «Скажи, да», — прошептала она. Он поднял голову, посмотрел сперва на нее, потом ему в глаза и сказал: Да, я согласен. Вот и чудно. Надя встала. Она сейчас уже не была той девушкой Надей, которую знали в повседневной жизни подруги и знакомые. Но она была более сильной, готовой бороться за свою жизнь и жизнь близких любыми способами. Для нее казалось, что та безоблачная повседневная жизнь осталась где-то очень далеко, скрытая за пеленой времени. Все то, что произошло с ней за последние несколько часов, совершенно изменили ее, и она уже, как казалось ей, была совсем другой. Медленно подошла к нему. «А какие гарантии, то ты нас отпустишь?» «После этого?» «Никаких», — улыбнулся незнакомец. «Гарантии в банке дают, а вам лишь остается поверить мне на слово». «Хорошо». Надя встала перед ним на колени, незнакомец еще раз улыбнулся. Расстегнул ширинку и достал член. Он уже был возбужден. Видимо, он с самого начала хотел трахнуть Надежду. И лишь ради этого и разыграл весь спектакль. Неудивительно. Она была очень красивая. И фигура то, что надо. Наверное, только импотент или гей не захотел бы ее. Надя взяла его в руку и сперва не решаясь, но потом осмелев коснулась головки губами. Провела языком по ней. Потом погрузила член себе в ротик примерно на четверть. Сжала член губами и стала насаживаться на него своей головой. Она знала, что ее любимый парень наблюдает за ней. Ей было очень стыдно. Но назад дороги не было. Она продолжала сосать, медленно набирая темп. Чтобы ей было удобнее, взяла его за ногу и там нащупала небольшой пистолет, который как-то крепился к ноге чуть выше лодыжки. По-видимому, коллекционный револьвер. Незнакомец уже был возбужден до предела. Он взял ее за волосы на затылке и уже сам бесцеремонно стал трахать ее в рот. Она чувствовала, что вот-вот он кончит. Теперь у нее было два варианта. Надеяться, что он после этого их отпустит, или попытаться выхватить пистолет на его ноге и выстрелить в него. Ее голова скользила по члену, было больно волосам. Но она уже не обращала на это внимания. Она думала совершенно о другом. И она почувствовала, как он напрягся до предела. Остановился и всадил ей член на всю длину прямо до упора. Струя спермы ударила ей в горло. Она знала, как тогда. Что либо сейчас, либо никогда. Терять ей опять уже было нечего, она приподняла штанину на его ноге. Другой рукой быстро выхватывала сверкающий маленький револьвер на его ноге из крепления. Большим пальцем подняла байк и выстрелила, несмотря вверх. Выше своей головы. Раздался крик. Она отдернула голову, высвобождая член, что до сих пор находился у нее во рту. И тут второй удар спермы ударил ей прямо в лицо. Но она не закрыла глаза, она просто падала на спину и продолжала стрелять в него. Первый выстрел, видимо, очень удачно попал ему в плечо. Второй в руку. Он от боли выронил пистолет. Третий выстрел попал в шею. Кровь фонтаном хлынула прямо на нее. Мужик продолжал стоять. Она стреляла и стреляла в него. Несмотря даже куда попадает. Пока не закончились все патроны в барабане. Потом он упал. Она продолжала лежать на спине. Как ни странно, мыслей у ней уже никаких не было. И уже совершенно ничего не чувствовала. Она встала, повернулась к нему. Он смотрел на нее и улыбался. Волосы у нее были все в крови и взлохмаченные. На лице сверкала сперма. В руке пистолет, и все это дополняло совершенно очумелое выражение лица. Такой вакханалии он не видел никогда. Даже в самых изощренных порнофильмах. И это была не какая-то порноактриса. Это его Надька. Наденька. Его Надежда. Он знал, что только он в этом виноват. И больше винить ему было некого. Знал, что она пришла за ним. Даже не оставила его, когда узнала всю правду. Как он хотел свалить, оставив ее здесь. Что ты улыбаешься, придурок? Идиот. Болван. Она замахнулась, чтобы ударить его, но не найдя на лице живого места, куда можно хорошенько врезать. Оставила эту затею и опустила руку. «Где ключи от наручников?» Он кивнул в сторону двери. «Вон у того». Надя, пошарив по карманам, нашла небольшие ключи. Сняла с него наручники и обняла. «Нужно выбираться. Ты идти можешь?» «Плохо. Нога, похоже, сломана. Хреново. Ладно, вставай». Он встал и чуть не упал, схватившись за стену. «Блин. Держись за меня». Он обхватил ее одной рукой, и они медленно двинулись к выходу. «Подожди», — сказала Надя. Она подошла к сумке, доселе мирно стоявшей в уголке, оставив его стоять на месте. Расстегнула ее и обалдела. «Нифига себе! Ты видел когда-нибудь столько денег?» Она достала из сумки несколько пачек банкнот, держа их в руках. «Нет. Мы их заслужили. В качестве морального ущерба. Хорошо, берем». Надя подняла сумку. «Черт, она слишком тяжелая, я не могу нести ее и тебя. Придется тебя бросить». Она рассмеялась. «Ладно, тогда так». Она сняла с себя куртку, попутно наконец-то вытерев ей свое лицо. Завязала рукава и набила до отказа всю куртку деньгами. И насовала до отказа во все карманы. Все теперь пошли. Они выбрались из подъезда, не встретив никого. На улице было уже темно и никого не было. Да и район был малонаселенный. И заковыляли, пытаясь скрыться отсюда как можно быстрее. Дойдя до остановки, Надя достала мобильный и вызвала такси. Они почти не разговаривали, просто шли. Так бывает, когда хочется рассказать так много, что и сказать нечего. Такси подъехало минут через 10. Они сели в машину. Таксист, конечно, был удивлен их видом и предлагал свести их в больницу или в милицию. Но они отказались, сказав, что на них напали хулиганы на улице. А скорую, если понадобится, вызовут домой. Таксист не стал возражать. Только еще один раз удивился, когда они вышли не у дома, а на очередной безлюдной остановке. Но не придал этому особого значения. Мало ли ночью чудиков шляется. Кстати сказать, на той самой остановке, где и начался этот рассказ. Расплатившись с таксистом, они вышли на улицу. За остановкой был небольшой лесок. Туда они и направились. Домой идти нельзя. Нужно сперва отмыть кровь и спрятать деньги. Иначе у меня мама с ума сойдет. После этих слов Надя села прямо на опавшие осенние листья. Саша сел с ней рядом. Да и идти без ее помощи он не мог. И тут она заплакала. Ее затрясло мелкой дрожью. Плакала она минут 40. Она была максимально напряжена все это время, выжимая все, что можно из себя, чтобы выжить и чтобы пасти их обоих. И, наконец, добившись своей цели, уже не могла сдерживаться. Она ослабла до предела. Он ничего ей не говорил. Но он чувствовал свою вину. И был очень сильно ей благодарен. Он обнял ее и сказал: «Прости меня». Немного помолчал и добавил: «Я тебя очень сильно люблю». Она вытерла слезы рукой, посмотрела на его избитое лицо и сказала: «Я тебя тоже очень люблю».